Здравствуйте, дамы и господа! Когда происходит какое-то из ряда вон выходящее пришествие? Как мы на это реагируем? Я недавно разговаривал с одной семьей, которая пережила явное чудо. Они были в большой аварии. Они ехали в машине, их машина врезалась во что-то, и машина всмятку. Они вышли оттуда почти полностью невредимыми. Небольшой синяк тут и там. Ни пожарники, ни врачи не могли поверить тому, что они вообще ходили и разговаривали. Спасатели думали, что они уже погибли внутри машины. Они были целыми невредимыми. Вот они такое пережили. Как вы думаете, люди на это реагируют? Не дай бог, кому-то из нас приходится пережить что-то такое, несмотря на то, что они вышли из этой автокатастрофы целыми невредимыми, я все равно никому не советую переживать такие вещи. Но не дай бог, кому-то пришлось пережить такое. Как он на это реагирует? Для того, чтобы это нам узнать, нам нужно будет обратиться к дотошному буквоедству мудрецов Талмуда. Недельная глава Шмини говорит о том, как нужно служить в храме и законы служения в храме. Мы также знаем печальную историю сыновей Аарона, которые служили в храме, не следуя правилам. И, к сожалению, они из-за этого во время службы погибли. Из всех деталей службы храма, их очень много, есть такая деталь, что человек, который ритуально нечистый, не может принимать участие в службе, и он вообще не может находиться на территории храма. Мы говорим сейчас о ритуальной нечистоте. Предмет может быть физически очень чистый, но ритуально нечистый. И также наоборот, что-то может быть совершенно грязное, но ритуально оно будет чистое. Физическая чистота и духовная чистота, ритуальная чистота никак не связаны друг с другом. Мы сейчас говорим только о ритуальной или духовной нечистоте. И законы ее довольно сложны, мы не будем сейчас в них вдаваться, но мы только с вами будем говорить о том, что, скажем, человек ритуально нечист. Он не может входить в храм, он не может зайти на территорию храма. Это понятно. А что, если человек был в храме, он находился в храме во время службы, и, находясь там, стал ритуально нечистым по какой-то причине? И это может произойти. Например, он стоял в храме, и на него сел комар, и он, не задумываясь, хлопнул его у себя на руке, и тут у него теперь на руке эта мокрая лужица крови, посреди которой жирный комар, он теперь ритуально нечистый. Что ему теперь делать? И сказано, что он должен сразу покинуть храм, ближайшую дверь. Во-вторых, он не должен задерживаться. Он не должен говорить: знаете что, я сейчас закончу мою молитву, я сейчас закончу свою службу, а потом пойду. Не-не, он должен сразу выходить. И также он, выходя, не имеет права, он не должен поклоняться. Почему? Потому что поклонение – это часть службы в храме. А служить в храме, если ты ритуально нечист, нельзя. Окей. До сих пор все вроде бы понятно. Кстати говоря, поклонение в еврейском законе – это не просто кивок головой, как это сейчас многие делают, а поклонение – это в иудаизме падать ниц, на пол. Теперь, если человек поклоняется в храме во время службы, то он всегда должен поклоняться лицом на запад. Мы знаем, что храм был построен лицом на запад. Святая святых и ковчег были на западной стороне храма, поэтому все в храме были лицом на запад. Мы здесь, скажем, в западном полушарии, строим синагоги, которые смотрят, как правило, на восток или на северо-восток, потому что есть разные мнения, как мы должны исчислять направление к Израилю. Вы знаете, что есть Rumline, линия румба, и Great Circle, великий круг. В зависимости от этого есть разные способы вычисления направления. То есть из всех авиапортов, аэродромов Америки, когда самолет улетает в Израиль, он летит полностью на север, потому что на самом деле, самый краткий путь из, скажем, Нью-Йорка до Израиля лежит через север. Но это отдельный вопрос, мы сейчас его обсуждать не будем. Здесь, в Америке, синагоги либо лицом на восток, либо на северо-восток. Если, например, мы будем говорить о синагогах в Иране, сейчас в Иране есть евреи, в Иране много тысяч евреев. И там есть синагоги, конечно. Эти синагоги смотрят лицом на запад, потому что Иран находится на востоке от Израиля. Значит, закон понятен, в какой стране мы находились по всему свету, мы всегда смотрим в сторону Израиля. Внутри Израиля мы строим синагоги, которые смотрят на Иерусалим. Внутри Иерусалима все синагоги должны смотреть на Храмовую гору, а на самой Храмовой горе. Когда храм стоял на Храмовой горе, куда он смотрел лицом? Он лицом смотрел на запад. И сказано, что у нас есть для этого напоминание, что солнце, которое заходит, оно склоняется на западе, оно поклоняется тем самым Всевышним. Значит, все поклонения во время службы должны быть лицом на запад. У меня к вам вопрос. А если человек поклонился лицом на восток, является ли это поклонением? Это касается вопроса поклонения во время службы, когда мы должны поклоняться. Это также касается нашего вопроса. Человек, который ритуально нечист, и он выходил из храма, то есть он, скажем, шел на восток, его лицо было на восток, потому что он выходил через заднюю дверь в сторону востока, храм смотрит лицом на запад, он выходил через заднюю дверь в сторону востока, и по пути он почему-то поклонился, скажем, он услышал, как кто-то другой или, может быть, даже вся община произносила молитву, где все поклоняются в этот момент. И он автоматически, даже не задумываясь, поклонился. Или он по какой-то причине решил, что мне еще нужно еще один раз поклониться, и он не мог удержаться и поклонился. То есть он поклонился, но на восток, а не на запад. Называется ли это поклонением? Вот здесь есть разные мнения. Что вы думаете? В Талмуде обсуждается этот вопрос. И говорится, что на самом деле поклонение для того, чтобы называться поклонением, должно длиться определенное количество времени. Когда человек на одну секунду просто ткнулся головой в землю, это еще поклонением не называется. Сколько времени должно поклонение длиться? У нас есть традиция от Моисея, что поклонение называется поклонением, если оно занимает количество времени, нужное для произнесения определенного стиха. У нас есть стих в книге Деврей Хаямим из Танаха, где пишет следующее. «Вхоль бне Исраэль и все сыны Израиля, роим бередет гаэш, видят, как спускается огонь, ухвод ашем аль габайт, и величие Всевышнего нисходит на храм, в ихруу апаим арца, и они поклоняются лицом ниц, аль рецпа на пол виштахаву, и простираются, выгодут лашем китовкилом хаздо, и благодарят Всевышнего за то, что он хороший, и за его вечную доброту. Это довольно длинный стих. Должны ли мы поклоняться время, которое занимает прочтение всего этого стиха? Вот в этом и спор. Стих довольно длинный. Есть три мнения о том, весь ли этот стих или какую-то его часть, и если да, то какую, нужно использовать для отчета времени того, что является настоящим поклонением. Есть мнение, которое говорит, что нужно читать весь этот стих, измерить, сколько времени занимает прочтение всего стиха, и вот это является поклоном. Это первое мнение. Есть второе мнение, которое говорит, что нужно исчислять время прочтения только его средней части. Почему? Потому что первая часть говорит о том, почему евреи поклоняются. Они поклоняются, потому что видят величие Всевышнего и спускающийся огонь и так далее. Это говорится о причине их поклона. Потом есть средняя часть, которая говорит о том, что они поклоняются. И потом есть третья часть, которая говорит о том, что они, поклоняясь, благодарят Всевышнему. О поклонении говорит только средняя часть. И поэтому есть мнение, которое говорит, что только среднюю часть нужно прочесть. Это всего несколько слов, сколько это здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть слов нужно прочесть, это довольно быстро, и это является поклонением уже, если ты пал ниц только вот на это время. Есть третье мнение. Третье мнение говорит, что мы должны для того, чтобы отчитывать время, сколько занимает поклон, мы должны отчитывать, сколько нам времени занимает прочесть всю вторую половину этого стиха, в том, что евреи падают ниц, и то, что они, падая ниц, благодарят Бога. Вот это три мнения. Первое мнение говорит, что нужно читать вообще весь стих. Второе мнение говорит, что нужно читать только его среднюю часть, несколько слов. Третье мнение, среднее между ними, говорит, что нужно читать, начиная с середины стиха, все до конца, что евреи падают ниц, и падая благодаря Всевышнему. Окей. Это звучит как буквоедство. Почему мы должны отчитывать время поклона именно этим стихом, и половина ли стиха, весь стих, всего середина стиха? Что это все значит? Откуда это все берется? В хасидизме объясняется духовная причина всего этого закона. И почему каждое из этих мнений в Талмуде говорит то, что они утверждают. И вот здесь мы должны обернуться к самим себе. Как мы уже говорили, в этом стихе есть три части. Первое – то, что люди видят. То, что они переживают. То, что перед их глазами. То, что заставляет их поклониться перед Богом. Второе – сам факт поклонения. Третье – что, поклоняясь Богу, они еще его и благодарят. Они поют ему песни, они его восхваляют. Эти три мнения, которые мы сейчас с вами перечислили, говорят о трех разных типах людей. Есть люди, которые в этом мире видят духовность. Во времена храма люди, которые приходили в храм, всегда видели чудеса, которые там видели величие Всевышнего. Они не могли удержаться от того, чтобы не поклоняться ему и не падать ниц. Сегодня великие праведники ощущают духовность. Это один уровень людей. Они ощущают духовность. Они тут же падают ниц и автоматически начинают прославлять Всевышнего. Это высокий уровень. К сожалению, я на нем не нахожусь и полагаю, что вы тоже. Если кто-то из присутствующих здесь на нем находится, дайте мне знать. Я полагаю, тогда это класс не для вас. Тогда вы меня должны учить здесь тоже. Это первый уровень. Есть другой. Противоположный конец этого спектрума. Человек, который просто поклоняется, это то, что говорит средняя часть этого отрывка. Тут у нас в Балтиморе есть самая старая в городе синагога на Ллойд-стрит, Бней Израил, и рядом с ней стоит синагога, которая еще старше, Бней Эйбрахам, по-моему, называется. Это две синагоги рядом друг с другом. Самая старшая из них, вторая, была построена в 1868 году, если я не ошибаюсь. И я там был, когда я обратил внимание на такую деталь. Там Ковчег Завета, где находится Тора, имеет большие красивые двери. Это вообще очень красивая синагога. И ручки у этой двери в самом низу, у пола. Я когда был там, еще обратил внимание, я не понял, почему там ручки так низко. Я думал, что они там, когда реставрировали эту красивую синагогу, что-то там напортачили с дверьми, поэтому ручки так низко как-то несуразно выглядят. Мне объяснили, в те годы синагоги специально строили таким образом. У Ковчега Завета двери имели ручки внизу для того, чтобы человек, который открывает Ковчег Завета, должен был поклониться. По-другому просто не было. Вот представьте себе человек, который поклоняется перед Торой, поклоняется Богу просто потому, что ему технически нужно открыть Ковчег Завета, и по-другому это нельзя сделать. Какой-нибудь мистер-атеист пришел в синагогу, потому что это бар-мицва его племянник. Он вообще там не хочет находиться, он там только потому, что ему было бы неудобно не прийти, и он пришел там. Ему дали почет, он теперь открывает дверь. Его попросили открыть двери Ковчега Завета. И он их открывает, и он вынужден наклониться, просто потому что по-другому их открыть нельзя. И он поклоняется даже не потому, что он хочет поклониться, даже не потому, что он знает, что это такое. Он просто поклоняется. Засчитывается ли такое поклонение поклонением? Второе мнение говорит, что да. Потому что для того, чтобы поклониться, нужно поклониться достаточное времени, просто которое говорит, что люди поклоняются. Почему и зачем, и что это не наследует, неважно. Значит, вот есть два типа людей сейчас, которые мы видим. Первый – люди, которые видят великие духовные миры. Люди, которые видят во всем руку Всевышнего. Люди, которые ощущают духовность. Они, конечно же, будут поклоняться перед Богом, и они благодаря этому будут восхвалять Бога, потому что они постоянно это ощущают. Это одна категория людей, с одной стороны. С другой стороны, категория людей, которые поклоняются Богу просто для галочки. Знаете, сегодня в западном мире вообще это очень принято, что люди говорят «слава Богу» и так далее, политики выступают. Скажут «слава Богу». Почему? Просто потому, что так полагается. Они благодарят Богу просто потому, что это в тексте записано. Все эти политики все равно не пишут свои собственные речи. У них кто-то там их пишет, их речи. Вот тот, кто написал речи, написал там «я благодарю Бога». Они это говорят. Сами даже не думают, что они вообще там сейчас сказали. И это другая категория людей. В первой категории мы, к сожалению, не относимся. Во второй категории, я надеюсь, мы тоже не относимся. Нам остается третья, средняя категория. Что это за категория? Это категория людей, которые не читают весь пасук. Они читают вторую, третью часть пасука. Они не читают весь стих, начиная с того, почему люди падают ниц, потому что они это не ощущают. Но что они читают? Они читают среднюю часть у людей, которые падают ниц, и потом начинают восхвалять Всевышнего. Они падают ниц, и потом они начинают благодарить Бога. Я полагаю, вот это большинство из нас. Это то, к чему мы, по крайней мере, должны стремиться. Мы приходим в синагогу, как правило, просто потому, что так полагается, так надо. Иногда люди прибегают, я вижу, какое-то великое чудо произошло, люди прибегают в синагогу и говорят мне, я хочу поблагодарить Бога. Это бывает, но не так часто. В основном люди приходят. Просто вот так надо, чтобы быть хорошим евреем, нужно приходить в синагогу. Они приходят. Слава Богу, что приходят. Но приходя в синагогу, они воспитывают в себе, вызывают в себе чувство благодарности Всевышнему, потому что они читают молитвы, где об этом упоминается, где говорится о том, что Бог сделал для всего еврейского народа. Они думают о том, что Бог сделал для них лично. Они слышат о том, что Бог сделал для других людей. Мы всегда стараемся делиться этим со своими друзьями здесь. И они начинают благодарить Бога. О! И вот это вот третье мнение. Среднее между двумя. Это третье мнение, которое говорит, что мы должны считать настоящим поклоном. Поклон, который занимает столько времени, сколько занимает сказать вторую, третью часть этого стиха. Что евреи падают ниц и поклоняются и благодарят Всевышнего. То есть, иными словами, люди все разные. Как я уже упомянул, видел пару, которая пережила ужасную автокатастрофу. Слава Богу, остались целыми и невредимыми. Отделались небольшими синяками тут и там. Никто не мог поверить, что они так легко отделались от этой аварии. Но что вы думаете? Жена и муж совершенно по-разному отреагировали. Жена говорила, это великое чудо, она мне позвонила тут же. Нам нужно поблагодарить Бога, это что-то из ряда вон выходящее. Она хотела прийти сюда в синагогу, поговорить со мной. А муж? Ну, сказал, ну, что, бывает. У меня есть друг, у которого то же самое было. Тоже у него была авария, машина в смятку, а он вышел, как ни в чем не бывало. Ха, тоже. Люди по-разному реагируют. Точно так же некоторым людям проще вызвать в себе благодарность Богу, чем другим, даже в обыкновенной ситуации. Если люди приходят в синагогу, потому что они знают, что хороший еврей должен приходить в синагогу, они приходят сюда в субботу, скажут, они молятся. Одному человеку в этой ситуации проще начинать думать о том, насколько велик Всевышний, как мы должны его поблагодарить за все. А другой, может быть, менее эмоционален, или по какой-то другой причине, ему тяжелее это. Все люди разные. Но закон в Талмуде делает согласно мнению номер 3, вот этому среднему мнению. Почему? Именно потому, что мы, как правило, не видим духовность, не воспринимаем Всевышнего воочию каждый день. Дай Бог, чтобы у каждого из нас были великие чудеса, которые нам напоминали о Боге в нашей жизни постоянно, но эти чудеса не происходят каждый день. И даже не происходят с каждым человеком. И, как правило, мы идем по жизни, не испытывая никаких великих божественных провидений каждый день. Вопрос в том, если бы мы были бы на уровне людей, которые видели божественную руку в каждом, даже самом маленьком происшествии, если бы мы испытывали духовность на каждом шагу, тогда, я думаю, закон был бы согласно первому мнению, который говорит, что поклонением считается поклонение, которое длится столько времени, сколько занимает сказать весь пасук, весь стих. Почему евреи поклоняются, и что они поклоняются, и то, что они поклоняются, благодарят Богу. Но мы не на этом уровне, поэтому закон не соответствует этому первому мнению, потому что подавляющее большинство людей не находится на этом уровне. Также есть второе мнение, диаметральная противоположность. Второе мнение говорит, что мы просто поклоняемся, и все. Я надеюсь, что большинство из нас также не находится в этой категории. Мы, не думая, просто говорим спасибо, потому что так полагается сказать. Подавляющее число людей находится в этой средней категории. Мы говорим слова, которые полагается сказать, просто потому что так надо. Мы читаем молитвы, открывая сидур. Когда мы открываем сидур, может быть, нам не хочется бежать и кричать спасибо Богу. Когда мы открываем сидур, мы не испытываем в своем сердце великих чувств к Всевышнему. Это значит, что это не надо. Вопрос не в том, что ты чувствуешь, когда ты открываешь сидур, а вопрос в том, что ты чувствуешь, когда ты закрываешь сидур. Потому что, читая его, ты можешь пытаться воспитать в себе эти чувства. И слова молитв на это и направлены, чтобы мы это делали, чтобы мы работали над собой в этом направлении. И, может быть, это будет только один стих. Может быть, это будет только один абзац. Может быть, это будет только одна молитва. Но что-то должно навести нас на эти мысли. И поэтому закон соответствует этому третьему мнению, который говорит, что мы засчитываем поклонение, которое длится столько времени, сколько занимает сказать, что евреи поклоняются, и что они благодарят Бога, пока они это делают. И вот это и есть урок из этой дотошной дискуссии талмудистов, занимающихся, как мы думали, буквоедством, разбирали, сколько времени нужно для того, чтобы поклонение засчиталось как поклонение. Мы из этого дебата с вами узнали о том, что молитва, как и служба в храме, рассчитана на среднего человека, как мы, который приходит, может быть, без великих чувств, но мы должны стараться, чтобы мы ушли с чувствами, чтобы во время молитвы мы пробудились какими-то чувствами. И, кстати говоря, это не обязательно должно быть молитва в синагоге. Это может быть у меня дома, на кухне, за обеденным столом. Это может быть в машине, когда я еду на работу. Это может быть во время моей прогулки. Я могу начать говорить что-то, и я, может быть, это скажу просто потому, что я знаю, что ей полагается сказать, будь то благословение на еду, будь то слова молитвы, будь то просто барух, ашем, слава Богу, которого я упоминаю в разговоре с кем-то. Но потом это наведет на мысли, которые возбудят во мне благодарственные эмоции к Всевышнему. И это самое главное, потому что мы, евреи, верим, что мы должны работать над своими чувствами. В большинстве светского мира сегодня эмоции воспринимаются как данные. Я люблю это. Я не люблю это. Почему? Ну вот так вот. Не люблю. Согласно еврейскому закону, мы должны работать над своими чувствами.